Диалоги с Генри Сардаряном.
Прямой эфир продолжается на радио «Спутник». Напомню, телефон для ваших звонков. 8-495-951-05-66. В студии Татьяна Ладяева. Я всех приветствую. Напомню, у нас также идет видеотрансляция в группе ВКонтакте на Рутюб-канале. И также теперь у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале. Поэтому можно не только посмотреть, но заодно и подписаться, чтобы быть в курсе всех последних новостей и событий. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян сидит рядом со мной. Генри, я вас приветствую.
Здравствуйте, Татьяна.
Важные новости. Кстати, прежде чем перейдем к важным новостям,
надо, чтобы наши
вопрос,
коллеги знали, что можно, наши слушатели знали, что
уже
можно задавать вопросы.
До начала эфира нам написали.
Кто-то уже до начала эфира нам пишет вопросы. Можете и в Телеграм канале и в сообществах спутников в социальных сетях, и в Телеграм-канале Сардарян непосредственно также можете написать свой вопрос, с радостью ответим. У нас прозвучал там вопрос насчет возможных стратегических направлений для сотрудничества России. От Светланы поступил такой вопрос. С какими странами, какие направления сотрудничества, мы на него обязательно ответим, потому что темы, которые будем сегодня обсуждать, они в той или иной степени...
А может быть, сразу прокомментируем?
Ну, если или часа чуть... два у нас есть...
А часа два, к сожалению, только час, поэтому здесь надо рассчитать.
Я думаю, что для нас, конечно, если речь идет конкретно о странах, то мы будем очевиднейшим образом укреплять в дальнейшем наше сотрудничество с Китаем, это просто очевидно. Индия... Безусловно, необходимо усиливать наше присутствие в Центральной Азии и в Закавказье. И еще одно для нас важнейшее направление – это Ближний Восток. Что мы видим, собственно, все это происходит. Также мы для себя заново открываем Африку, в которой у России появляются совершенно новые направления для собственной работы. Везде настолько комплексный круг вопросов, задействованный экономических и политических, геополитических, что в действительности на это несколько часов нужно просто, чтобы их перечислить. Но вполне очевидно, что тезис о якобы изолированности России от там, всего мира, это смешно, потому что у нас на сегодняшний день есть конфликтные взаимоотношения примерно с пятью сотнями миллионов человек к западу от нашей границы. Это... В общем-то, не, очевидно, что не все человечество на фоне оставшихся там 6,5 миллиардов. Понятно, что мы значительно иначе дело обстоит, чем пытаются представить наши западные оппоненты.
Напомню еще раз, где можно написать. Можно написать в WhatsApp, в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Можно оставить свой комментарий под нашей видеотрансляцией, которая идет ВКонтакте, на Рутюбе или же в Телеграме. А также у нас появилось приложение «Радио Спутник». Генри, вы скачали уже себе на телефон? Мобильное приложение?
Мне же никто не сказал, вот я вам сказали, я прямо сейчас не буду во время передачи, обязательно, чтобы не отвлекаться.
Обязательно во время перерыва, да, или после нашей передачи, можно скачать. Во-первых, там можно слушать прямой эфир, можно слушать в записи повторы тех программ, которые
прекрасно,
вы не застали во время прямого эфира, ну и также задавать там свои вопросы, мы обязательно на них будем реагировать. Ну и так, последние важные новости, которую я так анонсировала, но мы к ним вот не перешли. Конечно же, каждый день мы читаем про обстрелы на территории Донбасса, вот в частности, украинские войска. За 6 минут дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в общей сложности 25 ракет. Ну и сегодня наше внимание, конечно же, приковано к обстрелу рынка в центре Донецка. Вот по последним данным, Следственный комитет России сообщает, что в результате обстрела предварительно погибли 5 человек, в том числе один ребенок, и 18 человек получили ранения, и следователи дадут правовую оценку факту обстрела рынка в центре Донецка. Как мы можем это прокомментировать? Вот мне кажется, лично мое мнение, я, конечно же, каждое утро просыпаюсь с мыслью о том, что, возможно, сегодня таких сообщений не будет. Но, увы, наша реальность, она совсем другая.
Действительность такова, что мы имеем дело с политическим руководством страны, которое, конечно, людей, которые живут на этих землях, своими не считает и воюет с этими людьми, превращает их жизнь в ад. Мы это узнали не сегодня и не после 24 февраля. Вот все эти 8 лет проходили для жителей Донбасса именно в каком-то режиме кошмарного сна, которому нет конца, и, собственно, это есть главная ключевая причина, почему сейчас проводится спецоперация. Я хочу, чтобы мы обратили внимание вообще на то, что даже в открытых источниках и публично говорят официальные представители Украины. Вот сейчас звучит уже информация, что на заводе «Азот» они взяли в плен, в заложники местных мирных жителей и требуют, чтобы их выпустили, дали им коридор для того, чтобы боевики, значит, ВСУ могли покинуть эту территорию и ретироваться на другие какие-то территории. Вы можете себе представить, чтобы любая страна, я не знаю, вот мы воевали во время Второй мировой войны с немцами. Можно себе представить, что там, я не знаю, нацисты, СС берут в плен жителей Дрездена и говорят, мы сейчас вот с ними, мы чтобы ушли, мы вам отдадим этих немцев, если вы нам дадите. Нет, потому что даже эти отвратительные, ужасные мерзавцы, нацисты, они и то понимали, что эти немцы — это их соотечественники.
Их народ.
Их народ. Руководство Украины очень четко знает, что это не их народ. Именно поэтому это не их земля, это не их территории. Именно поэтому победа, безусловно, будет за Россией. Именно поэтому, когда мы слышим и видим, что, допустим, президент каждый раз говорит, что необходимо минимизировать число потерь, необходимо максимально точно, ничего, пусть будет дольше, пусть будет иногда сложнее для нас, иногда даже наши потери бывают больше, но лишь бы это не затронуло местное мирное население. Люди тоже все видят. И местные жители тоже прекрасно видят, как к ним
относятся. Вот я как раз хотела спросить, как меняется их после этого отношение к руководству Киева?
Я думаю, знаете, мне кажется, их отношение, оно и до начала спецоперации было, в принципе, абсолютно пророссийским, просто люди испуганы. Людям не совсем понятно до сих пор, что же будет после. Вот, допустим, мы придем, сейчас освободим их город, их поселение, их регион освободим. Что потом будет? Потом будет независимая республика какая-то местная, или они войдут в состав Российской Федерации, или их отдадут Украине обратно, и потом к ним будут относиться соответствующим образом. Вот это основная причина, почему людям сегодня страшно публично высказываться, проявлять свою позицию. Потом понятно, что во время спецоперации могут быть самые различные развития событий, и одна территория может там утром оказаться у нас, вечером опять сюда зайдут украинцы, на следующий день мы их оттуда выбьем, и населению в этих условиях, конечно, иногда бывает страшно однозначно проявить собственную позицию, но, в общем и целом, я думаю, о том, как настроено местное население, прекрасно осведомлено и руководство Украины, и руководство западных стран, которые все понимают, что там живут русские, они видят свое будущее с Россией, но, значит, под самыми различными предлогами и с отсылками на международное право, на его нормы, они его вспоминают, когда удобно. Так в целом говорят, нам нужно...
Тогда, когда нужно.
Конечно. Как говорится, для друзей все, чужим закон. Вот они, когда нужно, говорят о международном праве, когда речь идет об их действиях, они говорят про какие-то фантомные, мифические международные правила, которые правом
не
являются.
Которые не соблюдаются именно Москвой.
Ну, потому что их не... А что соблюдать?
Пожалуйста,
покажите нам перечень этих правил. Скажите, вот можете зайти, я не знаю, на какой-нибудь сайт, где они выложены. Хотя бы будем знать, что вы имеете в виду вообще. Что за правила, которые мы все время не соблюдаем?
Генри, я вас попрошу надеть наушники, потому что у нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня Николай зовут.
Здравствуйте, Николай, какой вопрос?
Подмосковье. Разговариваю с родственниками, которые живут на Украине. И они просят, говорят, почему Россия в ответ? Вот по Донецку шарахнули 5 выстрелов. Дайте, говорит, по Львову 5. Они, говорит, сразу успокоятся, перестанут трогать.
Угу. Почему не отвечаем?
Вот. Или боятся нас, или это гуманность все-таки. Это слишком гуманность. Сами украинцы, которые живут, но они нас поддерживают. Они ждут, не дождутся, когда наши придут.
Угу. Николай, спасибо большое, что позвонили и рассказали такую личную свою семейную историю. Мы сейчас послушаем, что Генри ответит.
Ну, неоднократно в действительности у нас руководство говорило о том, что если будут продолжаться эти обстрелы, то удары будут нанесены по центрам принятия решений. Я, кстати, спрашивал об этом многих моих коллег, которые заняты именно военным планированием, военной стратегией. И они говорят, центр принятия решений, говорят, это же не только политических решений, это и командные пункты могут быть, и самые различные именно военные объекты. Но понятно, что мы здесь всегда очень эмоционально подходим к данному вопросу и хотим, что если бы вот Донецк обстреляли, мы тогда сейчас там, я не знаю, Львов с землей сравняем. Но мы видим, что в целом подход Российской Федерации такой, что она просто безупречно ведет эту спецоперацию. Там устраиваются истерики, то насчет Бучи.
То есть не провоцируется? То еще,
не только не провоцируется, у нас нет никаких поводов для того, чтобы обвинять Россию в том, что мы ведем спецоперацию, нарушая какое-то гуманитарное право или ставя под удар местных жителей. Это вообще не, это не стиль России. Это просто будет не Россия. Если Россия будет целиться в каких угодно мирных жителей и уничтожать их, то это уже будет не Россия, это будет Украина. В этом и
разница.
Они же все время любят позиционировать себя, что Украина не Россия. Конечно, потому что Россия не воюет с мирными жителями, она их защищает.
Напоминаю, телефон для ваших звонков 8-495-951-0566. Мы пока двигаемся дальше. И еще одно важное сообщение касательно Донбасса. Российские войска уничтожили на этой территории крупную партию западного вооружения и пункт дислокации иностранных наемников. Вот такая информация пришла после брифинга Минобороны. Ну и в том числе вот эти вооружения, наемники были из Соединенных Штатов и европейских стран. Такие сообщения мы тоже видим уже не в первый раз, но у меня возникает вот такой, может быть, в какой-то степени наивный и глупый вопрос, но тем не менее он есть. Вот то количество партий западного вооружения, которое уже было обнаружено на территории ДНР, это больше, чем, допустим, вы ожидали изначально, да, вот когда началась военная операция? Вы думали, что там, может быть, меньше будет таких вещей найдено?
Я думаю, что это в любом случае меньше, чем то количество, которое необходимо Украине для того, чтобы добиться какого-то коренного перелома в ходе нашей спецоперации на ее территории, потому что соотношение и масштабы, конечно, совершенно разные. И почему я об этом говорю? Потому что никто не будет Украине давать столько вооружения, сколько ей требуется для того, чтобы, я не знаю, там, начать какой-то, как они все время обещают, что вот там на следующей неделе начинаем наступление на Москву, там, еще что-то. Почему? Потому что западные страны понимают, что, во-первых, это вооружение рано или поздно окажется у нас, потому что мы все равно успешно ведем спецоперацию. Во-вторых, потому что им очевидно, что украинское руководство проигрывает противостояние с Россией. И можно сколько угодно публично говорить какие-то фантастические цифры, там, как в Америке. Ленд-лиз на 40 миллиардов долларов. Ну, человек там инфаркт может быть, если он слышит цифру в 40 миллиардов.
Потом даже начинаешь представить обычному жителю, человеку, сложно такую сумму, да, конечно.
Ну, это сумма, которую мы в среднем примерно в год тратим на наше вооружение. Ну, понятно, что у нас за счет еще и накопительного эффекта в любом случае значительно больше, чем у Украины в целом. И поэтому мы можем себе позволить, используя там 15% нашего потенциала, просто громить ВСУ и добиваться поставленных верховным главнокомандующим целей. Но я хочу еще о другом сказать. Им это вооружение не дают, потому что им очевидно, что они в ходе этого противостояния проигрывают. И вот они озвучивают все время разные цифры. Допустим, как это, ленд-лиз 40 миллиардов. Когда начинаешь разбираться, из этих 40 миллиардов, там добрая половина уходит европейским странам, которым надо помогать беженцам с Украины. Та сумма, которая предусмотрена для Украины, там лишь какая-то часть. Это непосредственно вооружение, определенная часть это гуманитарные вопросы, продовольствие, там все что угодно. И в итоге конечная сумма оказывается намного меньше.
У меня такая ассоциация, знаете, когда есть сообщение, что на именно гуманитарную помощь выделяется некая сумма, но в итоге, когда ты разбираешься, ты понимаешь, что вот ничто из этих финансов не достается, допустим, мирным гражданам, которые нуждаются в той самой помощи.
Там еще очень большой вопрос, что из тех вооружений, которые передаются Украине, нереально остаются Украине, что там не разворовывается, не распродается. Но это все, конечно,
вопросов
большой
вопрос. Но потом, рано или поздно, мы узнаем все ответы.
Конечно, тут
думаю,
просто нужно, чтобы еще все понимали, что к Украине, конечно, отношение такое, что, ребят, до тех пор, пока вы убиваете русских, пока вы воюете с русскими там у себя, мы вот что не жалко, дадим. Ну вот давайте реально какие-то высокие технологии, жалко, под разными предлогами. То говорят, да их там несколько месяцев только обучать надо пользоваться этими технологиями. То говорят, мы вот сейчас не можем, поэтому мы сейчас вам дадим все, что от Советского Союза осталось. Мы вам дадим, сами закупим на место этих вооружений новые модели там американские,
немецкие. А вот об этом мы с вами еще обязательно сегодня поговорим чуть позже, а пока у нас небольшая пауза.
Привет, это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
Телефон для ваших звонков остается прежним. 8-495-951-05-66. Нет возможности позвонить. Оставляйте свои комментарии под нашей видеотрансляцией ВКонтакте, в Рутюбе или в Телеграм-канале. Тем временем президент Франции, Германии, премьер-министр Италии, они вроде бы собрались поехать в Киев. Пока до конца непонятно. Называется при этом дата 16 число, то есть буквально через несколько дней. Ну вот итальянская пресса говорит о таких планах. Чуть ранее другие издания некоторые тоже писали, что вот-вот-вот они поедут.
А поедут,
нет, непонятно.
Будут?
Что будут делать?
Какие
говорят,
планы?
Что обсудят разминирование портов и разблокировку зерновых коридоров. И, кстати говоря, что, возможно, там Макрон скажет, анонсирует некую вот новую поставку вооружений, которую мы уже так или иначе сегодня затрагивали в нашей беседе.
Макрону сейчас, мне кажется, нужно больше думать о том, чтобы удержать власть в собственной стране, потому что после такого первого тура парламентских выборов во Франции, там еще большой вопрос, кто будет принимать ключевые решения во Франции, он или премьер-министр, в случае, если придется премьер-министром назначать кого-то из представителей оппозиции, потому что первый тур прошел для него, как мне кажется, достаточно неудачно. Там разные сценарии существуют, но я думаю, сейчас внутриполитическая борьба для него будет очень весомым фактором, который будет много ресурсов у него отнимать. То, что касается вот этих продовольственных вопросов, мне кажется, выступление нашего президента очень четко показало, что если Запад хочет решать свои проблемы, им надо ехать в Москву, в Кремль, а не в Киев. В Киеве они своих проблем не решают.
А почему они не услышали президента России?
Я думаю, что все прекрасно услышали, и вообще последние эти заявления, которые мы оттуда слышим, они говорят о том, что есть такой, знаете, традиционный такой термин, как говорят там, face saving, когда есть желание сохранить лицо и как-то... Ну, сейчас уже даже его нет. То есть мы читаем заявление Столтенберга месячной давности и читаем его заявление вчерашнее. Месяц назад он на полном серьезе, человек, мне кажется, в трезвом состоянии ума, говорил, у Украины есть все шансы победить Россию, и мы там все для этого сделаем. Вчера он говорит, мира на Украине можно достигнуть, Украине придется для этого пойти на территориальные уступки. Ну,
надо,
вполне...
мне кажется, еще месяц подождать, или уже буквально
тогда,
неделю,
тогда
и
в этом
будет
предложении
что-то новое.
Не будет звучать слово «Украина» просто. То есть там оно... Вот все идет к этому. Я просто хочу, чтобы это услышали граждане Украины, чтобы те люди, которых водят... заблуждения, да, в большом количестве. Те, которые весь день слушают вот эти бредни официальных представителей про то, что у них сейчас стратегическое отступление, что это невероятный военный маневр, который в свое время, значит, даже Ганнибал такими технологиями военными не владел. Они вот сейчас придумали просто гениальнейшую военную стратегию, которая при отступлении из одного региона за другим им помогает, значит, якобы там громить российские вооруженные силы. Ну, уже очевидно, что весь мир постепенно готовится к сдаче украинского проекта, к сдаче украинского руководства. И сейчас будет искать возможности для того, чтобы за счет Украины максимально комфортно для себя постараться договориться с нами и пойти с нами на какой-то компромисс. Это уже просто никто не скрывает. Просто то, что сейчас еще попадает в публичное пространство, надо понимать, что это примерно 10% от того, что на самом деле имеет место быть. И до тех пор, пока Украина этого не поймет, она будет идти на поводу у этих популистских заявлений, которыми их подкармливают время от времени. Ну, когда там кто-то со слезами на глазах говорит, мы не оставим Украину, Украина — это европейская страна, Украина сегодня борется за свободу. Делают несколько дежурных заявлений, а потом начинают говорить про то, что там Байден говорит, что является победой для Украины, должна решать сама Украина, а не мы. Поэтому это, типа, уже ваша ответственность. Вы там разберитесь.
Ну, в последнее время Зеленский вообще отмечает, что как-то не чувствует уже той поддержки со стороны Запада, которая была раньше. Вот, ну, беспокоит его этот вопрос.
Самое время беспокоиться, и если сегодня не принять те условия, которые... Я причем не уверен, что те условия, которые были руководством страны нашей, обозначены на момент начала спецоперации, они актуальны сегодня. Уж понятно, в ситуации, когда спецоперация только началась, у нас был перечень критериев, это признать Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику как независимое государство, признать воссоединение России с Крымом, Севастополем, провести денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус Украины.
А сейчас?
То есть, если после этого заявления мы проводим спецоперацию, мы подвергнуты большому количеству санкций и так далее. И в этой спецоперации успех сопутствует нам, потому что мы видим, что количество территорий, которые мы освободили, оно больше, чем было на момент 24 февраля. Никто не будет на тех же условиях договариваться. Это там вполне очевидно. И, видимо, если теперь украинская сторона захочет что-то принимать, то условия будут значительно жестче. И если через неделю они пойдут на то, чтобы принять условия России, то уже не будет действовать сегодняшние
условия. А вот тогда такой у меня вопрос возникает. А почему тогда тянут с тем, чтобы действительно начать нормальные, адекватные переговоры?
Украинцы?
Они же, да, они же должны понимать, что условия для них тогда с каждым разом будут все хуже и хуже.
Я думаю, что несколько факторов имеет место быть. Во-первых, Украиной руководят люди, которых сама по себе Украина беспокоит более-менее на уровне там, фискальной политики Конго. Это где-то вот там 175-й вопрос, который для них важен. Они сегодня со всей душой, искренне, от чистого сердца влились в процесс глобального противостояния России. То есть они собственную страну, как в свое время у нас большевики говорили, что Россия — это хворост в огонь мировой революции, вот они примерно так же свою страну рассматривают как хворост в огонь мировой борьбы против России. И их совершенно не беспокоит, что они сейчас будут терять территории. Их совершенно не беспокоит, что у них в рядах ВСУ эти молодые граждане, которые призваны, они погибают, и они несут огромные человеческие потери в вооруженных силах собственных. Их это совершенно никак не беспокоит, потому что их главная задача — навредить России. Это вот первое. Второе, что, при всем, конечно, уважении, но думать о том, что стендап-комедиант или там просто комедиант может в действительности принимать такие важные решения или ориентироваться в том, как проходит военная операция.
Зато как выступает вот во время выступления,
пожалуйста.
Правильно? Некоторые отмечают актерские способности.
Ну, наверное, да. Я, правда, был такой президент-актер Рональд Рейган, который говорил, если я сыграл ковбоя военного, почему я не могу сыграть президента? Mm-hmm. Но, правда, Рональд Рейган до этого был еще губернатором штата Калифорния и долгое время занимался и до этого общественно-политической деятельностью. Ну, когда вы просто комедийного актера ставите президентом страны, то думать, что он в таких условиях может чем-то руководить. Я уверен, что он и не руководит, что это, конечно, он, наверное...
Он слушает указания некоторых других государств.
Это такой маппет-шоу, в котором его выводят к парламентам различных стран. Он в измученном виде говорит от имени свободного украинского народа, в кавычках. Люди там аплодируют. На этом его роль заканчивается. Дальше там абсолютно очевидно, что работают западные спецслужбы, работают западные инструктора, которые, используя тот арсенал и ресурс, который есть, еще привлекая дополнительные силы и средства, ставят на ноги такую машину достаточно мощного противостояния России. Но это противостояние не для того, чтобы сохранить Украину, там, я не знаю, ее территорию. Это противостояние по примеру, я не знаю, талибов, допустим, в Афганистане. То есть это нанести максимальный ущерб.
Что талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Да. И вот, пожалуйста.
А позвольте, мы с вами успеем, по крайней мере, начать. Может быть, после новостей продолжим. Вот это, кстати, тот вопрос, который, мне кажется, Украину очень сильно интересует. Статус кандидата на вступление в Евросоюз. И вот Боррель комментирует, значит, вот такую возможность. Что говорит? В Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится стать кандидатом, у других нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины? Что это за характеристика вообще такая?
Все познается в сравнении, поэтому можно сравнить с заявлениями бюрократов там несколько недель назад, месяц назад, когда это вообще был вопрос, который не ставился под сомнение, что для Украины будет придумана специальная процедура и в обход всех вообще официальных процедур, правил, которые существуют, переговоры, все. Ее просто нужно взять и принять в Европейский Союз. Это все на кого рассчитано? На то, что у нас там дрогнут нервы или там, я не знаю, вдруг элита разделится и скажет, ну и чего мы добились, их теперь и в Евросоюз взяли. Ну, как только...
А знаете, мне здесь показалось еще интересным в речи Борреля, Украина имеет европейскую культуру. Вот там была такая фраза. Вы знали, что Украина европейская культура?
Ну, я не знаю, что он имеет в виду. У России тоже европейская культура, в том смысле, что она, скажем, не африканская, не ближневосточная, не китайская.
Но, ну, может быть, но она здесь отдельная, какие-то, да, уточнения, там... явно, вы знаете, их детали, и вот эта речь Борреля, их не хватает для четкого понимания и перевода, да, на русский язык. Генри, у нас выпуск новостей, впереди небольшая
ждем,
пауза,
узнаем,
и потом
случилось.
Вернемся в студию.